Ежегодно в последнюю неделю августа на площади Пласа дель Пуэбло, испанского города Буньоль, происходит довольно-таки забавное действие. В эти дни владельцы магазинов и жители окрестных домов закрывают большими пластиковыми листами окна своих домов, магазинов и лавок и стараются хоть как-то защитить свое имущество. Потому что они не понаслышке знают о грядущем безумии. Очень скоро сюда, на эту площадь, подтянутся десятки тысяч туристов со всего мира для того, чтобы поучаствовать в празднике под названием «Ля Томатина». Этот праздник по-другому называют еще «Томатные перестрелки». Праздник начал проводиться с 1945 года. Пожалуйста, слайды покажите. После того, как несколько приятелей, немного повздорив, забросали друг друга помидорами. На празднике фестиваля в честь святого покровителя города Луи Бертрана и Богоматери Защитницы. И вот свидетелями этой перестрелки стали несколько жителей, им это понравилось, и с тех пор ежегодно проводится этот праздник. Началом мероприятию предшествует конкурс по приготовлению национального блюда из риса с шафраном. Затем приезжают огромнейшие грузовики, которые на площади высыпают горы томатов, и все замирают в ожидании. Томатный бой должен начаться тогда, когда на смазанный мылом высокий столб отправляется человек для того, чтобы с его верхушки снять традиционный испанский свиной окорок. После того, как окорок снят, раздается залп водяных пушек, и вперед. Безумие начинается. Люди хватают томаты и швыряют их во все стороны. В считанные минуты все вокруг приобретает красный цвет и утопает в томатной мякоти. Но есть и правила у этой игры. Согласно действующим правилам, во избежание нанесения травм и увечий, прежде чем швырнуть в кого-то томат, его необходимо раздавить. Идея праздника заключается в том, чтобы закидать друг друга помидорами, выкупаться в томатной жиже, просто потолкаться и повеселиться. И вот какие правила в этой игре. Начало и конец сражения строго определяется выстрелами из водяной пушки. Нельзя бросать ничем, кроме помидоров, запрещено рвать друг на друге одежду и нельзя мешать движению грузовиков с помидорами. Очень легкие и простые правила. И спустя ровно час, игра длится час, этот праздник длится час, снова выстрел из пушки водяной, и праздник «Ля Томатина» закончился. Конечно же, после окончания праздника коммунальным службам приходится хорошенько отмывать площадь, улицу. Но они нашли и в этом положительное. Оказывается, томатная кислота очень хорошо очищает грязь с улицы. Поэтому все весело, все интересно. Между прочим, томатный шампунь очень полезен. Так считают многие. Это выглядит смешным. Но, друзья, когда вещи, смешные вещи, добавляется еще и некий религиозный фанатизм, то эти вещи вдруг почему-то перестают быть смешными. И они приводят вместо к радости очень часто к оскорблениям и печалям. И в Священном Писании также есть история, которая говорит или рассказывает о традиции, которая, возможно, когда-то была безобидной и не несла никаких сложностей в жизни людей. Но со временем, благодаря особым стараниям религиозных лидеров, эта традиция превратилась в бремя для обычных людей. Давайте вместе с вами рассмотрим историю из Евангелия от Матфея, 15 глава. История о том, как к Иисусу пришли лидеры израильского народа из Иерусалима и задали один вопрос, который имеет непосредственное отношение к праздникам, к традициям и установлениям. Евангелие от Матфея, 15 глава. Будем читать с вами с первого текста. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал: почитай отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». И дальше эта история продолжается и заканчивается в 20 тексте словами Иисуса. 19-20 текст. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человек». Эта история проходит где-то в Галилее. Предыдущие тексты 14 главы говорят о том, что Иисус переправился в землю Генесарецкую, и жители того места, узнав о том, что Иисус у них, стали приносить к Нему больных со всей окрестности. И написано, что даже те, кто прикасался только к краю одежды Иисуса, исцелялись. И вот приходят они, иерусалимские книжники и фарисеи. Когда читаешь Евангелие, иногда складывается впечатление, что слово «иерусалимские» становится нарицательным. Иерусалимские – это значит те, которые придут для того, чтобы задавать провокационные вопросы. Иерусалимские – это те, которые всегда имеют претензии к Иисусу. Иерусалимские – это те, кто будут искать, на чем же подловить Христа. Земля Генесарецкая, Галилея и Иерусалим находились на довольно-таки приличном расстоянии друг от друга. И можем себе представить, что заставило фарисеев и книжников совершить столь продолжительное путешествие для того, чтобы в очередной раз увидеть Иисуса. Наверное, вопрос, который их мучил, имел огромное значение для них. Именно поэтому они проделывают путь, чтобы задать Иисусу вопрос. И они задают ему вопрос: «Зачем твои ученики приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Странный вопрос. Стоит ли для того, чтобы задать этот вопрос, пройти 40, 50, 60 или, быть может, 30, 20 километров? Чтобы спросить у Иисуса: «Иисус, а почему твои ученики не моют руки перед тем, как будут вкушать пищу?» Дети, я хочу спросить вас: родители вас учат мыть руки перед едой? Конечно же. Это обычное правило с точки зрения гигиены. Так почему так сильно волнует этот вопрос священников? Почему так сильно волнует этот вопрос книжников и фарисеев? Зачем они омывали руки? Омовение рук – это раввинистическое установление, цель которого не столько гигиеническая, сколько устранить ритуальную нечистоту. И в основе всех этих споров, в основе всех вопросов лежали предания старцев, предания, которые относились к устной иудейской традиции и позже были записаны в Талмуде и Мишне. Предания, которые являлись, по словам самих евреев, дополнением, объяснением некоторых деталей из закона, для того, чтобы открыть их скрытый смысл и показать их истинное применение. Некоторые раввины говорят о том, что Талмуд – это своего рода забор, ограда вокруг закона, для того, чтобы сохранить закон в чистоте и святости. Итак, по преданию старцев человек должен был мыть руки часто, а перед едой обязательно. Это предание они облекли в религиозные положения, что прикосновение к еде немытыми руками якобы оскверняет еду. Фарисеи сами строго соблюдали эти правила, но также требовали этой же строгости и от других. И интересно, что неисполнение этого правила, оно не несло какого-либо наказания. Но с другой стороны, считалось, что тот, кто вкушал пищу неомытыми руками, совершал грех. Так, например, раввин Иосе говорит: «Есть неумытыми руками в такой же мере большой грех, как и прелюбодеяние». Или другая история из жизни известного рабби Акибы, который был в темнице, и когда ему приносили воду, в один из дней он, прежде чем пить воду, случайно вылил много воды. И вот он, оставшийся водой, вместо того, чтобы утолить жажду, он вымыл свои руки, и у него совершенно не осталось воды для питья. Тогда он сказал, что готов лучше умереть, чем нарушить предание старцев. Они ни за что не стали бы есть с человеком, который не омыл руки перед едой. Мы не знаем с вами, друзья, насколько точно следовали все евреи этим правилам. Но евангелист Марк в параллельной истории из Марка 7 главы говорит о том, что это был распространенный обычай. Особенно после возвращения с рынка, когда люди могли прикоснуться к каким-то предметам или быть осквернены прикосновением к другим людям, например, язычникам, и, следовательно, становиться ритуально нечистыми. Они говорили о том, что даже тень язычника, упавшая на блюдо или тарелку, могла осквернить их. Но я думаю, что это некоторые такие особо крайние заявления. И все же, друзья, почему столь много внимания омовению рук? И как оно происходило? Порядок омовения рук перед едой был следующим. Так, кружку берут в правую руку, наполняют ее водой и передают в левую руку. И затем этой водой ты начинаешь омывать кисть правой руки. Водой нужно омыть всю руку, включая пальцы. Затем кружку передают в правую руку и трижды обливают кисть левой руки. Дотрагиваться неумытой рукой до омытой запрещено. Если же это случайно произошло, то есть во время омовения рук я грязной рукой дотронулся до той, которая была омыта, нужно начать все сначала. Точно так же следует поступать в том случае, если одной струей воды не удалось омыть всю руку или всю кисть целиком. Омыв левую руку в третий раз, поворачивают ее ладонью вверх и слегка сгибают пальцы, для того, чтобы на ладони скапливалось немного воды, и слегка потирают одну руку, а другой, используя эту воду. Простое действие, но какой сложный механизм. И сколько смысла в нем, сколько религиозного смысла заложено в нем. Простое действие, омытие рук, заставило книжников и фарисеев из Иерусалима отправиться в Галилею для того, чтобы найти Иисуса и спросить: «Иисус, а почему?» Странно, друзья. А давайте задумаемся о своей жизни. А как в наших семьях? Как у меня лично в сердце? А может быть, даже в нашей церкви? Какие традиции и установления есть у нас, глядя на которые, другой человек скажет: это безумно, это бессмысленно, это не имеет никакого значения, зачем и почему вы уделяете этому столько внимания? Зачем обычным вещам вы придаете некий сакральный смысл? Зачем обычным и простым вещам вы придаете смысл религиозный? Быть может, и у меня что-то есть того, на что бы Иисус сегодня сказал. Это предание старцев. И Иисус, вступая в дискуссию с книжниками и фарисеями, напоминает им заповедь Божью и бьет прямо в точку. Он говорит: а зачем вы приступаете заповедь Божью ради предания человеческого? Итак, на весах заповедь Божья и предание человеческое. Какой контраст? Иисус говорит, вы пришли ради того, чтобы спросить у меня о предании, об омовении рук, а я хочу спросить вас о том, что сам Бог написал на каменных скрижалях, о заповедях Его. И дальше 5-6 текст, Иисус зачитывает заповедь и зачитывает предание, которое придумали книжники и фарисеи. Иисус иллюстрирует свое предположение, иллюстрирует свой вопрос, задавая встречный вопрос. Вопрос о карване. Карван – это арамейское слово, которое используется очень часто в Ветхом Завете. И можно сказать, что оно означает пожертвование Богу. Другими словами, то, что приносится в дар Богу, то, что посвящается Богу, может быть названо карваном. И интересно, евангелист Марк в параллельной истории говорит о том, что человек имел возможность сказать на свое имущество карван, как бы посвятить его Богу. И тогда его родители не имели права пользоваться всем этим. То есть, если я как правоверный верующий человек вдруг решил избавиться от заботы о своих родителях, я мог сказать «карван». Я мог посвятить все свое имущество Богу, и тогда я был свободен от того, чтобы соблюдать заповедь о почтении своих родителей. Столь ревностное исполнение незначительных принципов казалось бы, может быть странным, но все же. Получается, что для того, чтобы избежать соблюдения заповеди Божьей, раввины придумали особое правило, которое давало возможность алчным, быть может, неблагочестивым детям проявить высокое благочестие. Они пользовались этим всю свою жизнь, но о родителях не заботились, и родители не имели права пользоваться имуществом своих детей. Иисус говорит, почему? Почему так происходит у вас? Вы забываете о заповеди Божьей? Вы придумываете обходные пути для того, чтобы не соблюдать заповедь? И этим самым вы придаете себе еще больше святости. Больше внешней святости, внешней какой-то напыщенности, гордости. Ведь разве это не гордо звучит? Я посвятил все свое имущество Богу. И когда слышишь такое, то, конечно же, хочется восхищаться человеком. Вот это вера, вот это посвящение. А Иисус говорит, друзья, как же вы? Вы, проявляя веру и посвящение Богу, забываете о Его заповеди. Забываете о своих родителях. Избегаете сыновьего долга и исповедуете еще большее благочестие. И дальше Иисус говорит им прямо, лицемеры, хорошо пророчествовал о вас пророк Исаия. И мы можем представить себе, что слова Иисуса, они не были елеем на сердце книжников и фарисеев. Возможно, они были в ярости, они были в гневе, но Иисус обличал их словами пророка Исаия. Исаия четко говорил о том, что если внутренность наша пуста, если Бога нет в сердце нашем, если мы притворяемся благочестивыми, но на самом деле мы гордые и надменные, то наше поклонение не имеет никакого смысла. То мы лишены всякой спасительной силы. Фарисеи и книжники обманывали себя и своих последователей. Они учили их пустым традициям, которые были наполнены не любовью, а формой. Они требовали выполнения религиозных правил, в которых нет Писания. И совершая поклонение, лицемер приближался к Богу внешне, чтив его не сердцем. Сердце оставалось пустым и далеким от Бога. Как важно, друзья, нам извлечь уроки из этой истории. Первый урок, который преподает нам Священное Писание, Иисус говорит, прежде всего, Слово Божье. Только Слово Бога. Только Его Святое Слово может управлять нашей жизнью. Только оно одно лишь может указать нам правильный путь. Только оно является мерилом всей нашей жизни. Не какие-то человеческие установления, традиции, правила, обычаи. Только Божье Слово. Оно выше и значимее всего. Поразмышляйте над жизнью своей и сверяйте все, что происходит. Все ваши какие-то семейные традиции, все наши церковные традиции и установления, которые даже есть здесь у нас в Заоской церкви, сквозь призму Слова Божьего. Быть может, наши традиции очень часто становятся на пути между человеком и Богом. Второй урок, который мы можем увидеть в этой истории, Иисус четко и ясно говорит о том, что есть неумытыми руками – это не грех. Хотя, быть может, конечно, это и неправильно с точки зрения гигиены, но если вдруг такая вещь произойдет у вас, это не грех. Можно перефразировать и сказать, нарушать предание старцев, нарушать человеческие установления, поступать вопреки им – это не грех. Следующий урок. Можно вокруг Священного Писания построить огромный забор вокруг Слова Живого Бога, для того, чтобы защитить этим Святое Слово, но на самом деле удалить себя и других от Божьего Слова. Самое страшное, когда мы ставим забор вокруг своего сердца. И мы настолько укореняемся вот в этих традициях каких-то, установлениях, обычаях, что Бога не пускаем в свое сердце. Когда Бог стучится и говорит, посмотри, что говорит Слово по этому вопросу. Мы даже не обращаем внимания, потому что вокруг нашего сердца уже огромный каменный забор. И, возможно, на нем даже появилась колючая проволока. И Богу не пробиться. И нашим близким и родным от этого забора не легче, а больнее и тяжелее все с каждым днем. Мы можем находиться рядом с Богом, но вокруг нашего сердца будет такой забор, что Бога в нем не будет никогда. И еще один урок. Самое страшное, о чем говорит Иисус, начиная с 11 текста, самое страшное, что может быть в жизни человека, это не осквернение внешнее. Это скверность сердца нашего. Потому что именно в нем, Иисус говорит, из него исходят и злые помыслы, и убийства, и прелюбодеяния, и любодеяния, и кражи, и так далее, и тому подобное. Берегитесь этого. Охраняйте свое сердце чистым. Пусть Господь живет в этом сердце. Пусть всегда в этом сердце будет место для Иисуса. Чтобы наше сердце было неоскверненным. Чтобы наше сердце было омыто кровью Иисуса Христа. Лучше вкушать пищу с неумытыми руками, нежели жить с неомытым сердцем. В одной из церквей появилась традиция. Хор спускался для того, чтобы исполнять произведения со второго этажа. И когда они спускались, то на их пути была балка. И всем нужно было наклонять голову для того, чтобы пройти под ней и не удариться. Это продолжалось долго. И, в общем-то, все привыкли и все знали, что когда спускается хор, они обязательно головы опустят, пройдут и пойдут дальше. Но прошло время. Приехал новый пастор, сделали ремонт, и балку убрали. Ее больше не было. Но всякий раз, когда хор спускался в зал для того, чтобы исполнять произведение, проходя мимо виртуальной балки, Все наклоняли голову. И годы шли. И уже забыли. Пока однажды мальчик не спросил: скажите, а почему все, когда проходят в этом месте, наклоняют голову? Друзья, пусть Господь убережет нас от традиций. Пусть Он убережет нас от каких-то установлений, которые мы бы выстроили в нашей церкви. И этими установлениями заградили бы Христа от людей. Пусть наше сердце будет открытым. Вы помните, что адвентисты – это народ Библии, это люди, которые открыты к новой истине, к вести. И Елена Уайт когда-то в книге «Великая борьба» писала протестантам, которые собирались отправиться из Европы в новую землю, говорила: будьте готовы, Господь откроет новый свет. Не останавливайтесь, развивайтесь. Поэтому придя домой, в молитве, пересмотрите свою жизнь, чтобы никто из нас не стал лицемером, чтобы мы не были внешне святыми, а внутри пустыми, чтобы мы всегда были чутки к голосу Божьему. Быть может, именно сейчас Господь готов внести перемены в мою и в вашу жизнь. Он готов изменить традиции. Он готов поменять устои, скорректировать их с учетом Священного Писания. Позвольте Ему омывать ваше сердце для того, чтобы вы могли омыть сердце другим. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. Иисус, дорогой, благодарны Тебе за то, что Ты оставил нам Свое Слово. И это не предание отцов адвентизма. Господи, это не предание наших дедов. Это Слово Святого Бога. И я прошу Тебя, Господь, пусть наша церковь, я, каждый из нас, всю свою жизнь будет соизмерять с этим словом. Господь, если в нашей жизни, если в нашей церкви есть традиции, которые выстраивают огромный забор вокруг Тебя, и люди не могут прийти и встретиться с Тобой, Ты удали все это, Господи. Омой наши сердца своей кровью. Помоги нам быть чистыми и избавь нас от лицемерия. Во имя Христа мы молили. Аминь.